Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. Вы смотрите и слушаете программу «Лукавая цифра». Ее веду я, Тоня Самсонова, и моя коллега Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о Джордже Буше. Взлеты и падения Джорджа Буша. Хроника любви и ненависти. Говорим мы об этом с нашими гостями, тележурналистом Михаилом Таратутой. Здравствуйте, Михаил. И Алексеем Малашенко, доктором исторических наук и членом научного совета Московского центра Карнеги. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И начнем, я думаю, мы с вопроса, который прислали нам на сайт echomsk.ru перед программой. Научный сотрудник из Вашингтона, Олдравин, он подписывается, спрашивает у вас. Уважаемые господа, что приобрела и потеряла Россия за время правления Джорджа Буша-младшего?
Россия, наверное, ничего не потеряла за это время.
Уже хорошо.
Приобрела недоброжелателя Соединенных Штатов. То, что сейчас мы переживаем, наверное, низшую точку наших отношений со времен, ну, начала Горбачевского периода, наверное. Mm-hmm. За вот этим отношением Америки к нам потянулась и Европа тоже в какой-то мере. Ну, вот это, наверное, так можно...
Алексей, вы согласны? Потери, они связаны с личностью Буша?
Я согласен, но я хочу добавить вот как. Я бы немножко переформулировал вопрос, что потеряла и что приобрела правящая элита России.
Да, это правильно.
Она приобрела самое ценное и самое главное. Она приобрела очень нужного врага, под предлогом наличия которого можно здесь делать все, что угодно, и оправдывать все, что здесь делается, внешней угрозой. С этой точки зрения лучше Буша, по-моему, не придумаешь.
А чем он так хорош? Ну, ведь он же такой благоидиот такой.
Он прямолинейен.
Как в общественном мнении.
Он агрессивен, он напорист, и в то же время он такой, знаете, с шармом человек. Поэтому очень, я бы сказал, пикантная ситуация. Государства враждуют, а между Путиным, ну, пока он был президентом, и Бушем, были действительно нормальные, хорошие и искренние отношения. По-моему, в этом что-то есть, согласитесь.
То есть Обама не так выгоден нам, и мы теряем Буша, и нам должно быть его жалко.
Я думаю, нам сейчас очень трудно говорить, что будет с Обамой. Очень трудно. Как тот очень хорошо сказал, Обама – это красноречивое неизвестное. Обама неизвестен своими политическими шагами. Он великолепный оратор. И именно это продвинуло его сначала на пост сенатора в штате Иллинойс, а затем и выше в Демократической партии, и, наконец, президент. Потому что никто ничего не может сказать, а что он сделал такого?
То есть с сегодняшнего дня начинаются сюрпризы в российско-американских отношениях.
Вы знаете что? Я думаю, что действительно нашим будет трудно, потому что они привыкли к достаточно линейной логике, к линейному поведению. Все ясно, все можно просчитать. Это враг, это ясно, это понятно. Что будет с Обамой?
Мистер Икс?
Действительно, мистер Икс. Это первое. Второе, от него очень многого ждут везде, по всему миру. Вот та пауза, которую он держит, ну, вплоть до сегодняшнего дня, все с придыханием ждут, а что он будет делать на Ближнем Востоке, с Ираном и так далее, и так далее. Вот эти вот позитивные экспектации, они, безусловно, создают какую-то тревогу в российских умах. И самое последнее – это личность. Это то, как он себя ведет, как он говорит, как он держится, какая у него жена. Вот тут он, конечно, выигрывает, ну, наверное, у всех.
Вы знаете, весь интерес сейчас сконцентрирован на Обаме. Все смотрят за процедурой инаугурации, все следят, что же он скажет, пройдет ли его план в Конгрессе и так далее и тому подобное. И немножко жалко, что все забывают Буша. Именно поэтому...
Он такой был расстроен, когда его провожали со ступенек к Капитолию, ну, просто
он хотел,
вообще...
Ну, еще денек,
чуть ли
ну, еще
не заплакал, когда его подсаживали в вертолет. Вот он так еще взмахнул на прощание рукой.
И именно поэтому мы сегодня хотели поговорить именно о Буше, о хронике любви и ненависти к нему. И преподаватель математики, опять-таки, из Америки, который подписался AW, пишет нам, падение Буша можно перечислять долго, хотя самые серьезные из них укладываются в два слова «Ирак» и «Кризис». А вот взлет — это где нашли авторы названия для этой передачи. Ну, давайте послушаем материал. Может быть, уважаемый АВ, вы услышите о взлетах Джорджа Буша.
43-й президент США Джордж Буш-младший покинул свой пост с одним из самых низких рейтингов в истории страны. Опрос компании Harris Interactive показал, что деятельность теперь уже бывшего хозяина Белого дома позитивно оценивает лишь 28% американцев. Подавляющее большинство не удовлетворено тем, что делал Буш на своем посту. Стоит отметить, что предшественники Буша, в том числе его отец, заканчивали свои сроки с рейтингом гораздо выше. Деятельность Буша-старшего одобряли 54%, а у Билла Клинтона были рекордные 68%. «Хромая утка», именно так называли Буша-младшего в последнее время, начиналась с настоящих политических высот. Даже в первый год работы решение Джорджа одобряли более 2/3 населения страны. После трагедии 11 сентября рейтинг республиканского лидера взлетел до рекордных 90%, отмечает Гэллоп. Последующие годы кривая его популярности стала резко опускаться. Переломным стал 2003 год, начало войны в Ираке. Поразительная вещь, но по данным соцопросов, спустя месяц после вторжения, в апреле 2003-го, рейтинг Буша существенно вырос до 70%. Но уже совсем скоро американцы разобрались, какую цену им придется заплатить за свержение режима Саддама Хусейна. Индекс популярности рухнул на 20 пунктов. Впрочем, половина жителей штатов все еще верила своему президенту. Победа Буша на вторых президентских выборах стоила его команде, прежде всего пиарщикам, титанических усилий. Как почти 60 миллионов человек могут быть такими тупыми? Не пощадило тогда тех, кто проголосовал за Буша-младшего, британская газета Daily Mirror. С ноября 2004-го в лагере поумневших заметно прибавилось. Однако 3% американцев по-прежнему считают Джорджа Буша выдающимся президентом.
Алексей Малашенко и Михаил Таратута у нас в гостях. Алексей, прежде всего вопрос к вам. Как такое могло быть, что у одного президента Америки рейтинг был и 90%, и 28%? Как хромая утка могла так взлетать высоко?
Ну, я бы не объяснял это только самим Бушем. Хоть мы и говорим о Буше. Я, так сказать, не настаиваю на своем мнении, но этот фактор нужно учитывать. Прежде всего, это 11 сентября. Это уже было сказано, вот только что мы все слышали. Это действительно событие. Это гигантское событие для Америки, для Буша и так далее.
Почему это событие влияет на рейтинг президента таким образом?
Как себя, во-первых, повел Буш в первый момент? Вот я вам сейчас какую-то, может быть, дикую вещь скажу. Он себя повел так, как Обама ведет себя во время кризиса. Он попытался объединить нацию перед несчастьем в условиях вот этой трагедии. И ему это удалось. И второе, по поводу его заслуг, по поводу его рейтинга. Да, Ирак и так далее. Но вот было 11 сентября, а что-нибудь после этого в Америке было еще похожее или близкое? И посмотрите, чего было во Франции, в Испании, в Англии, в России и так далее. Уже заодно это, наверное, ему можно сказать спасибо. Там, я уж не знаю, каким процентом, а про все остальное, и про Ирак, и про Афганистан. Ну, это отдельная тема, вот, может быть, мы
Михаил,
и поговорим.
Может быть, к вам еще, знаете, с другой стороны, вот аналитики долго спорили, как именно 2004 год, все недоумевали, как такое могло быть, уже Ирак вовсю гремит, и все равно Буш побеждает. Тогда называлось несколько таких ключевых моментов, в частности, вот если брать теракты, это такая сознательно поддерживаемая атмосфера страха. И еще удивительные, вот все считают, что ну, Буш такой идет. Может быть, это сознательное решение его пиар-компании, команды, потому что независимые эксперты говорили что вот такой имидж такого простака, который вот с народом, который...
Такой же, как все.
Да, то есть вот я сижу, я простой американец, я сижу перед телевизором и думаю, елки-палки, а я, может быть, даже чем-то умнее, чем президент.
Это семейная особенность Буша, папы и сына, несмотря на социальное различие вот простых людей и вот аристократии, можно сказать, американская, они удивительным образом отражают американский характер, американскую систему ценностей. И чтобы понять, почему Буш пришелся, и почему даже в 2004 году, я как раз был в это время, за него голосовала практически половина населения страны, надо просто понять, откуда он происходит. И что я займу буквально несколько минут, но это очень важно понять. Его семья была отлична тем, что папы никогда не было, он был занят, у него потрясающая карьера, и всем в семье вершила мать. У матери была абсолютно авторитарная система воспитания. Она сурово наказывала, она была и кнутом, и пряником, и вообще всем чем угодно, и требовала досконального выполнения своих указаний. Вот такие авторитарные мамы, вот это психологам известно, они рождают авторитарный характер у сыновей. И вот если Буш...
Хотя, казалось
ровно
бы, он
подъем
быть...
6 часов. Да. Он, и такие люди очень требовательны к себе.
А разве вот... он не мамочкин сынок? Ну вот, держащийся за юбку.
Да, ну что?
Кондолиза Райс.
Да нет. Ну,
нет.
Если Буш сказал себе, что я стою 6 часов, будьте уверены, что он 6 часов встает и делает пробежку в 3 мили. И это будет каждый день, чтобы не произошло. И точно то же он требует от других. Эти люди моралисты. Люди авторитарного склада, они по своему характеру моралисты. Они видят, мир делят на черное и белое, добро и зло. И не чувствуют между
демократия
ними...
Демократия и страны, в которые демократия еще не
и
пришла.
И некоторую связь, потому что мир не, и вообще жизнь не делится на черное и белое. Угу. Они этой связи не ощущают. Допустим, Аль-Каида и Хусейн, Саддам. Угу. Это воплощение абсолютного зла, с которым им надо бороться. Это их, так сказать, дело, это их миссия. И вот что, вот теперь вот самое важное. Вот, вот эти психологические черты Буша удивительным образом звучат в унисон вообще американскому характеру. А американцы – мессианцы. Они убеждены, что их страна самая передовая, самая лучшая, и потому мир должен быть таким же. Потому что они несут добро. Они несут нечто то, что будет хорошо для всех. И когда к власти попадают такие люди, как Буш, который черный и белый, и никаких, так сказать, девиаций в сторону, вот тогда начинаются проблемы. И мне кажется, что, с одной стороны, вот это объясняет, почему даже понимая, что Ирак – это, в общем-то, это трагедия и это ошибка. Все равно половина Америки шла за ним. Даже тогда. Но когда это уже стало выходить за всякие рамки, когда число жертв увеличилось, когда проигрыш Америки был очевиден, когда, ну, тут кризис уже доконал Буша окончательно.
Алексей.
Вы знаете, что я с огромным интересом выслушал то, что сейчас говорил Михаил, и я и не поддерживаю, и не спорю. Это просто какой-то, так сказать, повод для рассуждения, потому что понимаете, какая проблема? Тут ведь возникает еще один вопрос. А имеет ли право такая страна, как Соединенные Штаты, играть только на черном и белом поле? Это первое. Это очень важный момент.
Это опасно просто.
Я думаю, что это безумно опасно.
Но они не ощущают этой опасности, судя по всему.
Они не ощущают в силу, наверное, своего национального характера и в силу вот той самой мессианской идеи, о которой вы сейчас говорили. Вы знаете... И мессианство ведь есть у всех. Оно есть и в России, оно есть у арабов, между прочим, и так далее, и так далее. Но возможность и претензии на реализацию вот этого мессианства, пусть и неудачную, с моей точки зрения, на сегодня есть только у Америки. По-иному это называется монополярный мир, кажется. Вот так это можно интерпретировать. И я считаю, что это опасно. Это опасно вот не потому, что я такой-то... Сам не люблю американцев, а наоборот, я их очень люблю.
Вы скажите, история с Джорджем Бушем, она изменила понимание? Она хоть как-нибудь
вот
продвинула людей?
Я как раз вот к этому-то хочу подойти. Вот у меня есть ощущение, что сейчас как раз вся страна охвачена вот этой идеей мессианства. Еще раз, вне зависимости от Буша, вне зависимости от того, к какой партии сейчас принадлежит Обама, к республиканцам или к демократам, это не имеет значения. Важно, что появился новый мессия. Если мы будем исходить из того, что сейчас вот вы говорили, Михаил, а я все-таки с вами согласен, то получается, что перед американцами опять возникает та же самая опасность, психологическая. Еще раз поверить в какого-то мессию.
Господа, то вот судя по опросам, с вами сложно согласиться, потому что если раньше Америка была сконцентрирована на внешних проблемах, она сеяла демократию вместе с Бушем по всему миру, то теперь, наконец-то, интерес американцев сконцентрировался, это видно по тому, что они смотрят на внутренних проблемах,
всегда,
на своем кризисе.
Всегда внутренние проблемы для американцев были первичны.
Абсолютно.
Всегда.
Да.
И никогда не было по-другому. Иногда внешние угрозы, например, как вот с 11 сентября.
Даже Вторая мировая война, ведь Америка была позже там,
намного
правильно?
Позже. Ну, только вот что-то случилось такое, как бомбардировка вот 11 сентября, что заставило американцев подумать о том, что мир, они не так уж изолированы, не в такой уж безопасности они находятся. Это первый случай был. А в целом они сконцентрированы на внутренние проблемы.
Ну, удивительно, как-то расходятся данные опросов с вашим вот этим последним тезисом, потому что, что касается, если оценки деятельности просто администрации Буша и кабинета министров, это опрос тоже Harris Interactive, на первое место по доверию и по хорошей оценке деятельности выходит госсекретарь США уже, бывшая, видимо, Кондолиза Райс, у нее 53% позитивного рейтинга. Буш идет на втором месте с 43%. И там уже, ну, такие внутренние министры вообще не дотягивают, у них по 20%.
На мой взгляд, это ни о чем не говорит, в общем-то,
то есть,
говоря.
Кажется, что Буш за Бушем скрывается, за любовью и нелюбовью к нему. Любовь к Кондолизе Райс и любовь вообще к Америке или нелюбовь к нему. И его фигура политическая никак не важна.
Вы как назвали эту передачу? «Лукавая цифра».
Точно,
правильно?
Да.
Но сейчас я воспользуюсь приемом сравнения. Я помню, какие-то были в Иране опросы в 76-м или 77-м году. И по опросам выходило, что лучше шаха нет, никакого ислама там политического быть не может, а Хомейни даже не упоминался. И это были профессиональные опросы. Никто не искал никакой политической выгоды. И что мы получили в итоге? Это я к чему говорю? К тому, что опросы опросами, но так много в них ошибок всегда бывает. Причем таких, я бы сказал, честных ошибок.
Ошибок
поэтому
сознания.
Поэтому я всегда отношусь именно как
лукавые цифры. Интерпретируют эти цифры
давайте
очень по-разному.
Давайте все равно свой нечестный опрос я предлагаю провести. И посмотрим, какие результаты мы сейчас получим. Буквально 2 минуты мы будем голосовать. А вопрос очень простой. Вот Джордж Буш сегодня спустился с лестницы. Он покидает Белый дом. И некоторым его жалко. А некоторые радуются, некоторые рады, что он наконец-то уходит и уступает место новому президенту США. Лично вам жалко Буша или нет? Если вам его жалко, позвоните и проголосуйте 660-0664. Если вам Буша не жалко, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Действительно, пошел процесс голосования. Еще раз напомню вопрос. Жалко ли вам Буша? Да, 660-0664. Нет, его не жалко. 660-0665.
И за оставшиеся 2 минуты до новостей середины часа мы задаем такой же вопрос нашим гостям. У вас есть шанс повлиять на результаты нашего нечестного опроса?
Хотя Михаил. Обама это красноречивое неизвестное. Но, по крайней мере, есть надежда на перемены. Этим летом я был в Америке, встречался со многими друзьями, республиканцами в том числе, причем такими республиканцами, ядреными республиканцами. Буш надоел всем.
И даже республиканцам, даже своим.
Даже республиканцам, даже своим. Он достал всех. Все считают, что они стали гораздо хуже жить. Это еще кризис только-только начинался, еще какие-то ипотечные проблемы только-только. Но жить стало чувствовать хуже всем. И в этом винят Буша. За то, что Америку перестали уважать во многих странах, за это винят Буша. За гибель солдат в Ираке и, в общем-то, как из какой-то, ну, вроде бы справедливой войны свержения диктатора, вроде бы, как американцы считали, это превратилось в войну, в общем-то, несправедливую.
Но это же логично. Если у человека был рейтинг 90, и это был рейтинг надежд, рейтинг того, что он нас защитит, то понятно, что этот рейтинг пойдет слишком сильно вниз, если хоть какая-то неудача постигнет его компании.
В данном случае Буш был большим разочарованием для своих сторонников, для очень многих.
И Михаилу Таратути тоже не жалко.
Нет.
Джорджа Буша.
Алексей Малашенко.
А мне жалко, потому что я к нему привык. И чисто вот я бы так сказал, сам психологически. Я очень медленно привыкаю к людям, но уж если я привыкаю...
8 лет совместной жизни
все-таки. Найти что-то хорошее, тем более, что я не американец, и, в общем-то, мне все равно. А вот я могу задать вопрос. Вот Буша с Путиным вместе... Мы представляем, А представьте себе фотографию Медведев и Обамы.
Очень хорошо.
Это странно. Я напомню, что у нас проходит голосование, оно будет продолжаться во время новостей. Вопрос звучит так: жалко ли вам Буша? Да, 660-0664. Нет, не жалко Буша. 660-0665. После новостей середины часа мы объявим результаты голосования.
Лукавая цифра.
В Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Около 20 участников молодежного движения «Антифа» и анархистов были задержаны сегодня при попытке провести акцию в центре столицы, сообщил нам журналист телекомпании РЕН-ТВ Федор Пономарев, который оказался среди задержанных. Молодые люди намеревались почтить память убитых накануне адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Однако еще до начала каких-либо действий сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержание, рассказал Пономарев.
Я стоял на платформе «Охотный ряд», увидел, как быстро начали сбегаться на платформу основной ОМОНа и всех подряд задерживать. Причем очень грубо. Похоже, что они людей определяли по одежде, то есть без разбора просто всех подряд начали довольно жестко валить на пол. Вывели сначала в комнату милиции, доставили в Тверское. Здесь с нас взяли объяснение с каждого. Никаких обвинений не предъявляли. Вот сейчас пытаются принудительно брать отпечатки пальцев. Мы отказываемся, потому что это незаконно, это противоречит административно-правовому кодексу. Судьба неизвестна. Нам местные милиционеры намекают, что скоро отпустят, поскольку ни они, ни те, кто нас доставлял, абсолютно никакого понятия не имеют, за что нас задержали.
Пономарев отметил, что сотрудники правопорядка, задержавшие участников акции, отказались представиться. Около 2 миллионов американцев присутствовали сегодня на инаугурации Барака Обамы на должность президента США. Выступая с речью перед собравшимися, теперь уже официально президент пообещал миру новую Америку, которая будет слушать все голоса. Обращаясь к исламскому миру, Обама сказал, что США будут следовать новым путем, основанным на взаимных интересах и взаимном уважении. Бывший президент Ирана Саед Мохаммад Хатами намерен снова бороться за пост главы государства. Он уже выставил свою кандидатуру для участия в президентских выборах, сообщают иранские СМИ. Нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад пока не заявлял о намерении участвовать в предстоящих выборах. Ранее была информация, что в выборах хочет поучаствовать и бывший министр внутренних дел этой Исламской республики Мустафа Пур Мохаммади. Напомню, президентские выборы в Иране намечены на 12 июня этого года. Словакия начала транзит российского газа в Чехию и Австрию. Об этом сообщает в газовой компании этой страны. Сегодня утром российский газ стал поступать в Словакию через территорию Украины. Также газ уже поступает в Венгрию и Хорватию. Российский рубль приближается к завершению основной стадии девальвации. Об этом заявил помощник президента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович. Рубль потерял около 19% своей стоимости по отношению к бивалютной корзине с 11 ноября, когда ЦБ начал серию мини-девальваций, чтобы привести обменный курс в соответствии со слабыми ценами на нефть. В будущем будут происходить лишь более слабые колебания обменного курса, причем в обоих направлениях, заявил Дворкович. Евро и доллар на закрытии сегодня упали по отношению к рублю ниже уровня закрытия понедельника. Об этом свидетельствуют данные ММВБ. Курс доллара расчетами завтра составил 32 рубля 97 копеек против 32 рублей 99 копеек в понедельник. Курс евро закрылся на уровне 42 рубля 95 копеек против 43 рублей 73 копеек опять же в понедельник. И сейчас официальный курс, объявленный Центробанком, доллар будет стоить 33 рубля 42 копейки, евро 43.33. Завтра в Москве облачно, снег и днем до 7 мороза. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Мы вновь в студии. Добрый вечер еще раз. Вы слушаете и смотрите программу «Лукавая цифра». Ее веду я, Тоня Самсонова, моя коллега Алина Гребнева.
Здравствуйте еще раз.
Наши гости – Алексей Малашенко, доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Михаил Туратутов, тележурналист. А говорим мы сегодня, я напомню, о Джорджа Буша, взлеты и падения Джорджа Буша, хроника любви и ненависти. Как раз перед новостями мы задали нашим радиослушателям вопрос на голосование. Жалко ли вам Буша? Сейчас я нажимаю красную кнопку и вижу такие результаты. 50% жалко, 50% не жалко.
Так, Тоня там закрыл, там какие-то
49,7, ну извините.
49,7 не жалко.
Но соотношение да. все время было одно и то же. И нам пишет наша слушательница из Торонто, Ксения. Как можно жалеть сильнейшего человека в мире? А Вашингтонский мол никому часом не напоминает Майдан и так далее и тому подобное. Но как можно жалеть? А Махе пишет, я прослезился.
Ну, все-таки наше голосование говорит о неоднозначности личности Буша.
Некоторый, да.
Да. Ну, как
ваш комментарий.
О неосведомленности наших слушателей, зрителей в России.
Угу.
Потому что все-таки на протяжении последних, ну, 6 лет уж точно, а может быть немножко больше, Америка подавалась у нас как враг, Буш у нас как главный враг. И поэтому что могут реально знать, если основная масса людей, которая не следит за новостями в интернете, а смотрит все по центральному телевидению?
Поэтому... Но мы же действительно о первых лицах страны судим по телекартинке, потому как он умеет или не умеет выступать на публике. Что в этом случае про Джорджа Буша?
Нет, сказать? Но вообще говоря, есть еще журналисты, которые должны, то есть это их задача прямая, в общем, то, что зритель может не знать или слушатель все-таки рассказывать.
Но это уже второй фактор влияния. Первый, мне
Тоня,
кажется, все-таки...
А цифра-то у вас действительно лукавая.
Почему?
И вот почему? Потому что мы не знаем, какое количество проголосовавших здесь и там.
Ну, безусловно.
Но вы же сейчас вот упоминаете Торонто, Соединенные Штаты. Вот.
Но это же все наши соотечественники.
Но тем не менее,
это люди,
это
которые
граждане
нас
уже совсем это другой
люди.
Страны.
А кто? Нет, ну,
это
не...
к вопросу... Но... О лукавости всего-навсего.
Вот интересный фактор. Естественно, поскольку я так долго жил в Америке, у меня очень много друзей, ну, как среди американцев, так и среди наших эмигрантов. И я знаю, что наши эмигранты обычно очень настроены, ну, прореспубликанские. Как правило, голосуют за республиканцев. Как правило. Немножечко расисты, должен сказать, что очень удивительно, но это так. Очень не любят меньшинства и так далее. Вот. Но вот при всем при этом очень многие из тех, кто традиционно голосовал, я нашу эмиграцию имею в виду,
да.
голосовал за консерваторов, республиканцев, проголосовали за Обаму. Или не пошли вообще, чтобы не голосовать за Маккейна.
Ну и действительно, Алексей. Да.
Но вопрос-то остается. Все-таки 50 на 50, хромая утка.
Но эти цифры ни о чем не говорит.
Нам. Нет, это говорит о сомнениях, что нет
уж
вообще.
Больно такая тяжелая цифра.
Конечно.
Ну, добро
мы не знаем, в России это цифра.
Но 50 на 50.
Просто казалось бы, если следовать вашей логике и вот этой теории нашего главного врага в лице Соединенных Штатов, должно было быть, нам не жалко этого клинического идиота.
А вот эта ваша мысль от того, что, простите, вы еще молодая. Вы не помните Советский Союз, когда все хором говорили, или одно, а думали совсем другое.
Нет, посмотрите,
вот тут,
если
по-моему, есть что-то.
Если мы проведем голосование, поддерживали ли вы войну в Ираке или поддерживаете ли вы вторжение американцев в Ирак, мы получим совершенно другое соотношение, и в этом как бы нет сомнений, да? Вопрос в том, что Буш очень противоречивая фигура, несмотря ни на что.
Смотря как подать вопрос даже про Ирак. Тут очень многое зависит от постановки, от сути. Как вы объясните это? И уверяю вас, вот, например, помните, так сказать, сам Бен Ладен, как все сначала говорили, 11 сентября, ужасно, кошмар, а теперь-то выясняется, что это чуть ли не сам Буш все устроил по нашим СМИ, по нашим комментаторам. Ведь мы же это видим.
Не надо на меня показывать.
Это я случайно, Миш. Вот. Но тем не менее, вот опять же, многое зависит от того, как вы это формулируете. В том числе, я повторю, даже Ирак.
Ну, Буш сумел сформулировать для своей страны вопрос так, что и люди его поддерживали после 11 сентября, но, тем не менее, мы бы не хотели сегодня рассматривать фигуру Буша отдельно от республиканской партии, потому что президент США – это всегда партия, стоящая за ним, это всегда люди, которые ассоциируют себя с определенной программой. И сегодня мы решили еще выяснить, кто же такие республиканцы, которые проиграли на этих выборах, но 8 лет вместе с Джорджем Бушем они находились у власти, они выигрывали, и политика была направлена в том числе на удовлетворение их интересов. Давайте послушаем материал о поддержке республиканцев и неподдержке республиканцев в Америке.
традиционно представляет интересы бизнеса и получает поддержку широкого ряда индустрий, начиная с представителей маленьких компаний до воротил финансового сектора. Этим объясняется тот факт, что половина электората республиканцев являются не наемными сотрудниками, а предпринимателями, как правило, работающими в сфере менеджмента. Среди тех, кто поддерживает партию Буша, больше мужчин. На всех последних выборах республиканцы пользовались поддержкой белых супружеских пар с детьми. Любопытно, что незамужние и разведенные женщины, как правило, выбирали демократов. Избиратели с уровнем дохода ниже среднего склонны выбирать кандидатов от демократической партии. Что касается Джорджа Буша, то на выборах в 2004 году он заручился поддержкой только 41% самых бедных избирателей, 53% избирателей со средним уровнем дохода и 55% самых богатых жителей Америки. Традиционно афроамериканцы не склонны поддерживать республиканскую партию. И на всех выборах, начиная с 1980 года, было зафиксировано, что менее 15% темнокожего населения Америки голосовало за республиканцев. Но за последние десятилетия партии удалось добиться поддержки латиноамериканцев и выходцев из Азии. И в этом есть заслуга Джорджа Буша-младшего. Во время первой предвыборной кампании в 2000 году он заручился поддержкой 35% латиноамериканского населения, а в 2004 его поддержало уже 44% латиноамериканцев. Республиканцы пользуются поддержкой военных. 57% рядовых военнослужащих голосуют за них, а больше половины офицерского состава США называют себя республиканцами. Основные американские партии традиционно спорят, чей электорат более образован. Но, согласно Гэллопу, и республиканская, и демократическая партия имеют равное количество избирателей с высоким уровнем образования. Тем не менее, прослойка профессоров и преподавателей высших учебных заведений редко поддерживает республиканцев. Среди них есть только 11% голосующих за партию Буша. Не пользуются поддержкой республиканцев и у американской молодежи. Только 38% избирателей в возрасте от 18 до 29 голосуют за них. Слабо поддерживают республиканцев и представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Таким образом, республиканская партия остается партией умеренных, консервативных, замужних и женатых американцев с детьми.
Удивительным образом объединяются все эти люди, объединялись, вернее, в поддержке Джорджа Буша. И, может быть, очень даже, кстати, придется вопрос Евгения Павлова, студента из Санкт-Петербурга. Он спрашивает, что, возможно, большая часть сторонников Буша-младшего больше любила и уважала просто саму страну Соединенные Штаты, а не президента. Люди руководствовались таким тезисом, предполагает Евгений. У моей страны, которой я так горжусь и которая, не щадя себя, движимая чувством справедливости, несет миру демократию, не может быть президента неудачника. Может быть, личность все-таки уходила на второй план, и, понимая, что условия очень трудные и нужно, может быть, не, как говорится, не менять коней на переправе, поэтому они поддерживали Буша. Михаил.
Ну, понимаете как? Буш, мы уже говорили об этом в начале программы, безусловно, отражал американские ценности в их рафинированном виде, то, во что верит Америка. А что такое консервативная партия, ее идеология, республиканская партия? Это, безусловно, рынок. Рынок в его таком монетаристском понимании в первую очередь. И особенно, кстати говоря, ведь Буш, он не просто член республиканской партии, а он сторонник идеологии неоконсерватизма, где все эти идеи доведены уже, ну, до, так сказать, абсолюта. Вы говорили об армии. Меня это не удивляет совсем, потому что неоконсерваторы, которыми окружил себя Буш, видели решение всех проблем именно в военном ключе. И для них дипломатическая роль, роль дипломатии, как бы была на втором месте. Сначала стрелять, потом уже разговаривать. Поэтому, понимаете как, ну, это вот доведенные до абсолюта те ценности, которые, под которыми, вероятно, многие американцы подпишутся, но это уже вот...
Очень интересно, потому что получается, что такая интеллектуальная интеллигенция, да, не военная интеллигенция, интеллектуальная интеллигенция Америки опять оказалась не у дел в эти 8 лет. Понятно, что...
Ну, что значит не у дел?
Ну, профессора, да, которые не поддерживают...
Кондолиза Райс, между прочим, профессор.
Ну, разве что, да. Но 11% только вообще профессорского состава США поддерживали республиканцев.
Это думающая часть.
Думающая часть, да? То есть...
То есть они видели недостатки, а потом не забывайте, академическая среда, она более либеральна по своим взглядам. Так же, как Голливуд более либеральный. Голливуд всегда поддерживал демократов. Так же, как академическая среда. Это традиционные избиратели для демократов. То
есть можно ли сказать, что демократы были все эти 8 лет более пассивными, но... Когда настолько все прижало, они активизировались и тогда переломили ситуацию. Потому что непонятно, как перевернулось вот это сознание электората за 8 лет. Все-таки это очень маленький срок для
политики. А что бы демократы делали после 11 сентября, например? Вот это очень интересно. Я думаю, что здесь, в данном случае, на Буша, вообще на республиканцев, в том числе вот на их идеологию, на форму выражения идеологии, оказал внешний фактор. При всем том, что, конечно, первостепенное внимание внутренним заботам, это совершенно ясно, но в условиях, когда тебя бьют по физиономии, причем бьют так, что ставят под сомнение твое первенство в мире, какая-то реакция должна быть, причем не либеральная, а очень жесткая. И с этой точки зрения, я думаю, что республиканцы, ну, по-своему, скажем так, уместнее, но... Другое дело, что, по-моему, они заигрались. Вот я не знаю, Михаил, может быть, вы согласитесь или нет, но дело в том, что сила силой. Да, конечно, мы это всё понимаем.
Это идеология неоконсервативная.
Да, 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 да. Это идеология, но они не были готовы. Они не были готовы к такому повороту событий. Потому что фактически, когда мы говорим, что американцы, конечно, выиграли войну в Ираке, но сейчас-то они ее выигрывают или нет, вот непонятно. А поскольку все взаимосвязано, и Ирак, и Афганистан, и Иран, и еще Ближний Восток, вот тут-то где победы силовые, вот тут-то их и нету. Поэтому вот эта вот неоконсервативная идеология во внешней политике, она не получила должного подтверждения. И в этом трагедия нации, между прочим, которая голосовала.
Не забывайте еще историческую изолированность Америки от мира. И, в общем-то говоря, это было на уровне идеологии до определенного времени. И Америка чувствовала всегда себя защищенно очень. Она была изолирована океанами, она была неприступна. А здесь произошло, пошатнулись все устои. У людей перевернулись просто мозги тогда, 11 сентября. То, что там произошло, это трагедия, национальная трагедия на самом деле произошла. И тот Буш вот волей судеб находился в этот момент у власти. И надо сказать, что вот его характер, это очень важно. Вот в данном случае роль личности в истории, американской истории, чрезвычайно важна. Потому что его характер, он отвечал моменту. Он создал вот это ощущение абсолютного зла, с которым Америка только в состоянии справиться. Причем Америка, получившая пощечину, о чем Алексей сказал, такой настоящий удар.
А через несколько десятков лет в американских учебниках в строках о Джорджи Буше будет значиться все-таки, что он сплотил нацию после 11 сентября? Или
и победил терроризм? Или
все-таки будет, что он хромая утка и самый плохой президент
Очень
Америки?
Хороший вопрос. Я все-таки думаю, что большую роль в его судьбе будет играть 11 сентября.
Это главное, что случилось за его время?
Ну, во всяком случае, когда он будет упоминаться, я думаю, будет... два слова там, или две фразы, это 11 сентября, и конец его правления совпал с началом кризиса.
А Ирак? Это
Ирак,
все туда.
Все-таки это отойдет. Все-таки
если
это
бы война была победоносна, то тогда бы победители не судили.
Мы добавим еще позитива, передадим привет Джорджу Бушу. Может быть, он нас тоже сейчас слушает и смотрит, и тоже порадуется, что Европа-то как раз-таки до последнего аплодировала ему и считала очень влиятельным лидером. Это данные исследования, проведенные в 6 главных европейских странах. И Джордж Буш вышел на первое место по всем рейтингам. 70% взрослого опрошенного населения сказали, ли он самый влиятельный. Вот, и никакие...
Я тут немножко внесу корректировку. Вот слово «аплодировала», которое употребила Алина, но не очень точное, потому что вопрос звучал так. Кого вы считаете самым влиятельным лидером? И тут действительно на первое место вырывается Джордж Буш. Не Путин, не Саркози, Америка.
В любом случае, что бы там ни происходило...
Америка обречена.
Обречена, правильно.
Почему?
Будет на первом месте, потому что всегда. Это самая мощная страна, самая большая экономика.
Когда-то
в мире.
Когда-то Великобритания была на первом месте, и сложно было себе представить другой мировой порядок.
Мы говорим о сегодняшней ситуации.
Но закат, ведь все говорят, закат Америки.
Ой, не уверен.
И что там?
Мне кажется, про закат больше у нас говорят.
Да?
Да, и даже можем назвать имена. Понимаете, это то, что кто-то хочет видеть, но не то, что происходит на самом деле. Но представь себе, это... Самая крупная экономика в мире, куда она может исчезнуть, куда она может закатиться, если она существует? Она, я не сомневаюсь, корректирует себя, она исправит это, как Лагерфельд, по-моему, сказал, это как генеральная уборка, кризис – это как генеральная уборка. Мне кажется, что трудно, конечно, очень трудно, но Америка выйдет из этого, и наивно.
Очень важно разделить Америка и Джордж Буш, герой сегодняшней программы. А вы говорите, что вот он сделал, он достиг, или там время пришлось к нему стать, ему кстати, да, как говорил Алексей Малашенко. Но вопрос вот в чем: его рейтинги, его взлеты 90-процентные, они были вызваны его руками или ситуацией? Его падение вызвано его руками или ситуацией?
Я думаю, что и то, и другое, Тоня, потому что говорить, что была тишь да гладь да Божья благодать, это был плохой Буш, или наоборот, что были, так сказать, события, которые невозможно было преодолеть, поэтому вот так вот получилось. Но потом ведь, вы знаете, какая вещь? Вот с моей точки зрения, то, что происходило, это была качественно новая ситуация. Я не хочу сейчас пользоваться таким термином, как конфликт цивилизации, но что-то на эту тему, тем не менее, можно сказать. Но покажите мне в послевоенной истории схожую ситуацию. Покажите мне терроризм. Покажите мне все вот эти проблемы, которые с этим связаны вообще в отношениях между Западом и Востоком. Этого раньше не было. И опыта у Буша не было. Я думаю, что тот же Обама, он будет это учитывать, используя негативный опыт того же Буша. Поэтому, когда мне говорят, а, Буш глуп, он неправильно среагировал, а, вот он там улыбался, а потом войска... Он ошибался, безусловно, но я не знаю, кто бы из политиков и как бы себя повел на его месте. Во всяком случае, да, конечно, интервенция в Ираке была ошибка. А какая альтернатива?
А вот Денис вам пишет, смотрите, а при демократах, возможно, и не было бы 11 сентября.
Вот Хиллари Клинтон голосовала за войск в Ирак, например.
Да.
Нынешний госсекретарь.
Хотя она сейчас считает, что это ошибочное было решение.
Тем не
но
менее,
они все покаялись, Джозеф Байден там.
Но дело в том,
покаялись.
Что вот есть ситуация конкретная, и вы как политик должны действовать. То ли как руководитель страны вы принимаете решение, то ли как конгрессмен вы голосуете за то или иное решение. Потом задним числом вы можете думать, это была ошибка, не ошибка, но вот конкретная ситуация, вам надо принимать это решение. Я думаю, что, конечно, с Ираком это вообще история очень сложная, поскольку разведданные...
Давайте не будем сейчас...
Немного про Ирак, немного про Ирак только. Действительно, Америка вела свои войска, и многие ее союзницы были вынуждены, страны-союзницы вынуждены тоже ввести войска. И это вызвало разные мнения в этих странах, откуда войска пошли в Ирак. В частности, в Великобритании верхушка, интеллектуальная элита, опять-таки, не поддерживала своего премьера, который якобы шел на поводу, и даже художественный фильмы, такие как «Love Actually», показывали, что думает на самом деле интеллектуальная элита Великобритании. Они хотели отказаться от Америки. И интеллектуальная элита всей Европы хотелось отказаться от Джорджа Буша. Может быть, теперь это была ненависть к Бушу и к республиканцам? Или это ненависть вообще к стране, за которой они вынуждены идти?
Ну, вы знаете, во-первых, по художественным фильмам никогда не надо судить ни о положении дел ни в одной стране. Они не отражают, они могут отражать что-то другое, но не реальное положение дел. Но это художественное произведение. Во-вторых, отношение в мире к Америке, оно менялось. Были моменты, когда к Америке относились, вспомните, президент Путин свои соболезнования отправил Бушу, когда случилось. Наши люди приносили венки к американскому посольству.
Это был пик любви к Америке.
Но было Косово, ну, до этого, когда бомбили там Югославию, там Клинтон, при Клинтоне это было. Ну и так далее. Были разные периоды. И в разные периоды в разных странах к Америке относились по-разному. Последние несколько лет, и это именно при Буше случилось, отношение просто пошло вниз со страшной силой. Америку не любят.
Алексей.
Ну, Америку, с одной стороны, могут и не любить, а с другой стороны, Америке завидуют. А где-то подсознательные кое-какие государства, например, то, вот, в котором сейчас мы с вами находимся, испытывают просто комплекс неполноценности по отношению к Америке, поскольку были две сверхдержавы, а теперь раз-два я обчелся. Вот отсюда, с моей точки зрения, это не любовь. Что касается европейцев, то тут все сложнее. Вот, Михаил, вам не кажется, что у европейцев появилось, причем, наверное, даже при Буше появилось, такое чувство усталости, что ли, от Америки? Вот там
я бы про Россию, бы, честно, хотел сказать. Вот мне интереснее в наше отношение. Меня это занимало всегда. Вы знаете, вот мое ощущение, что у нас комплекс неразделенной любви.
Это почти то же самое.
Вы понимаете, ну вот когда у нас все это случилось, перестройка, мы думали, ну вот теперь мы такие демократичные, вот теперь мы вот такие, ну точно.
Главное, с Америкой мы должны Америке, дружить. Равны.
А вот... И вообще мы вот, все будет замечательно. Америка к нам оказалась очень равнодушна, очень спокойна. Мы к ним серенады поем, в объятия бросаемся, а она так, ну, довольно
Америка
спокойна.
Америка ко всем равнодушна, это надо было понимать
всегда. Но кто же это знает?
Ну, так
кто же это знает? А дальше мы же думали, что она нас выкупит из нашего хаоса после перестроечного. А она, не, она этим не занялась. Вот, и мы обиделись на нее. Вот как-то оно, я думаю.
Я хотела бы еще один, как мне кажется, важный момент за оставшиеся минуты затронуть. Все-таки мы вот сейчас в последние минуты эфира говорили о том, что смешивается понятие просто США, политика Буша, как-то все это простые американцы, погибшие солдаты в Ираке. И может быть, вообще Буш доказал то, что, в принципе, любой человек может стать во главе этой сверхдержавы.
Этой системы.
Да.
Это вот шутка такая была, что Америка может быть и при плохом президенте, а, по-моему, Эйзенхауэр доказал, что может быть вообще без президента. Что-то вот на эту тему.
Но
уже.
Обама доказал, что любой человек может стать президентом.
Любой Обама может стать президентом.
Сеймур, рабочий из Волгоградской области, прислал на сайт нам вопрос. Он спрашивает, действительно ли то, что президент в США – это кончик хвоста динозавра, динозавром он называет богатых дядей, и куда повернет динозавр, туда и хвост за ним отправится. То есть все решает теневая тоже элита.
Лобби.
Я так не считаю. Роль, конечно, играет, как в любой стране. Элиты играют роль, лобби играют роль, все играют. Но из этого состоит страна, потому что каждый лоббист представляет определенную группу. Группу рыболовов, например, и борется за интересы рыболов. Ну, к примеру, я говорю. Или еще кто-то. Это баланс интересов, так устроена
страна, в которых есть публичная политика.
Да, это называется совершенно жутким и неприличным словом гражданское общество.
Как часть демократии.
Динозавр. Сеймур называет
это динозавр.
Еще один наш слушатель Евгений выдвигает просто гениальную версию. Он говорит, что, может быть, Бушу-младшему последующие поколения скажут спасибо хотя бы за то, что он все 8 лет героически трудился над тем, чтобы не победил Джон Маккейн.
Я думаю, знаете, вот как Горбачев, что бы он ни делал, каким бы он руководителем страны ни был, но он в истории останется как человек, при котором было закончено с коммунизмом, и страна перешла, пускай трудно, плохо, тяжело, на путь демократии. Я думаю, точно так же Буш останется человеком, который сумел сплотить людей 11 сентября, а все остальное... Посмотрим.
Простите,
через 10-15 лет.
И все-таки, вы знаете, вот я не согласен со сравнением с Горбачевым. И вот почему. Потому что все-таки Буш – это один из 40, теперь уже 4 президентов.
Это верно.
Были фигуры, конечно, более могучие и более достойные быть упоминания в энциклопедии. Буш при всех тех отличиях, различиях, про то, что сейчас мы говорили, он типичен. Он все-таки типичен, как типичные республиканцы, демократы и так далее.
Это верно.
А Михаил Сергеевич Горбачев, как бы к нему ни относиться, он выпадает. из той портретной галереи, которую мы видели раньше, да и сейчас.
А сравнение Горбачев-Обама, может быть, вас устроит?
Никогда.
Нет.
По-моему, это Марк сегодня делал, да? Никогда.
С кем можно его сравнить?
Или там кто из них?
Кого?
Обаму.
Буша. Буша. Нет, интересует Буш, да.
Буш. А Буш?
С нашими?
Да. Брежнев? Может, это
невозможно.
Брежнев?
Нет,
у нас такого
невозможно.
Не было.
Это разные члены
Политбюро.
Одни мысли.
Настолько разные страны, настолько разная система. Там невозможно сравнить.
А что бы было с Россией, если бы у нас был президентом Джордж Буш? 8 лет.
А кто бы ему дал? У нас административный ресурс.
Хорошо, вопрос другой. Чем Обама лучше Буша?
Хотя бы есть надежда на перемены.
Тем, что он еще не был президентом? Этим?
Нет, для меня Обама означает другое. Для меня означает то, что Америка смогла перешагнуть через свою самую тяжелую стигму расизм. Она смогла через это перешагнуть. Вы знаете, поскольку я давно занимаюсь Америкой, и я вижу изменения в мозгах людей. Очень по-разному, у нас нет времени обсуждать это, но Америка прошла колоссальный путь.
То есть она справилась с разрухой в головах, с которой мы, к сожалению,
хотя
пока
бы в той части
не можем справиться. Спасибо большое. Мы завершаем нашу лукавую цифру. У нас в гостях были Алексей Малашенко и Михаил Таратурт. Говорили о взлетах и падениях Джорджа Буша.
Лукавая цифра.